Добрый день, дорогие наши слушатели.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Железная логика». И вот я, Сергей Михеев.
Вот, и я, Алла Волохина.
Да, и Алла Волохина. Мы вот три часа будем с вами разговаривать. К сожалению, сегодня мы не пригласили ни одного гостя.
Ну, вот, смотря для кого, к сожалению, потому что наши слушатели обычно всегда очень хотят ответов на вопросы, и многие даже задают вопрос, а не забанен ли я у вас в WhatsApp или на СМС-портале, потому что мне не отвечают. И я сижу и отвечаю в ручном режиме, что нет, вы с нами, вы не забанены. Но вот сегодня у всех есть возможность получить ответы. Ну, может быть, не у всех, но у большинства, может быть, у многих есть возможность задать вопросы Сергею Михееву. У нас сегодня будет больше времени и возможности для ответа на ваши вопросы. Можете предлагать также темы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили сегодня в течение вот этих трех часов в эфире. Какие-то темы наверняка вас в течение этой недели беспокоили. Пятницу мы обычно посвящаем обзору самых заметных тем недели.
Ну да, я надеюсь, что вы не устанете нас слушать три часа без гостя. И чтобы растянуть это время, я постараюсь сегодня, буду изо всех сил стараться говорить медленнее. Вы все время просите, чтобы я говорил медленнее, буду стараться это делать, так как у меня целых три часа, гостей нет, надо это дело
спешить
заполнить.
Спешить некуда. Ну что, начинаем мы с сирийской темы. На переговорах международной группы поддержки Сирии в Мюнхене накануне было достигнуто соглашение о недельном перемирии сторон. Об этом сообщили участники встречи на пресс-конференции. Но, однако, перемирие не коснется террористов Исламского государства и фронта Ан-Нусра. Операция ВКС России против них будет продолжен, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Вот, Сергей, как будет использована эта неделя тишины?
Алла, вот должен вас поправить.
Да.
Это ошибка журналистов. Просто они очень быстро пытаются доставить информацию и иногда переставляют слова местами. Речь идет не о недельном перемирии, а о перемирии, которое собираются достичь в течение недели. То есть через неделю, в идеале, хотели бы, чтобы в стране началось и даже не перемирие, а прекращение боевых столкновений. Там довольно хитрая формула. Как известно, американцы настаивали на том, чтобы боевые действия были прекращены немедленно. Российский вариант нашего предложения был озвучен министром иностранных дел Лавровым некоторое время назад, и мы предлагали это перемирие начать с 1 марта. Видимо, на сегодняшней встрече по Сирии стороны пришли к некому компромиссу. Давайте все-таки действительно боевые действия остановим, но не сейчас, как просят американцы, и не 1 марта, как предлагает Россия, а где-то в середине между этими датами. То есть примерно через неделю или две недели. Вот так. Неделя, там, 10 дней. Примерно так. Но при этом на самом деле звучит это оптимистично, и можно даже это было бы считать прорывом, тем более, что на совместной пресс-конференции выступили Лавров, Керри, представители Организации Объединенных Наций, если бы не было все гораздо сложнее. Ну, во-первых, даже Керри сказал, что речь первоначально шла о прекращении огня, но против прекращения огня выступили страны, он конкретно не называл, но, судя по всему, это страны Персидского залива и Турция. Он сказал, что это страны, некоторые страны Ближнего Востока, так сказал Керри. Я думаю, я предполагаю, что речь идет о Саудовской Аравии, хотя этого не знаю, может быть, о Катаре, может быть, о Турции. То есть это те страны, которые на самом деле недовольны складывающейся ситуацией, недовольны наступлением сирийских войск при поддержке российской авиации, и они против прекращения огня. Однако уйти с этих переговоров ни с чем было невозможно. Я считаю, что какое-то решение компромиссное должно было быть принято, и вот принято некое компромиссное решение о прекращении боевых столкновений. И это решение придется расшифровывать. Почему я говорю, что это сложная ситуация? Потому что придется расшифровывать, кого, с кем, когда и как. Россия в этом контексте уже заявила, что она будет продолжать наносить удары непосредственно по ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра и ряду организаций, аффилированных с террористами. Что скажут другие участники, пока неизвестно, посмотрим. То есть, видимо, мы будем иметь прекращение боевых действий между ограниченным количеством сторон этого конфликта. А как определить, да, все-таки, кто террорист, кто нет, по кому наносить удары, по кому нет? А вот здесь действительно эта встреча достигла успеха. Этот успех заключается в том, что впервые с начала конфликта все-таки заявлено о том, что американская и российская стороны будут проводить проводить некое взаимодействие по военной части этого кризиса. Не только по политической части, но и по военной. Что это может на практике означать? На практике это может означать то, что российские и американские военные встретятся, как, в общем-то, это предлагала с самого начала российская сторона, разложат карты и будут выяснять, где находятся террористы, где не террористы, кто террористы, кто не террористы. И далее, так сказать, видимо, будут искать некий компромисс, против кого все-таки продолжать вести боевые действия, а против кого не продолжать. То есть вот это успех. Второй успех – это согласование и координация действий о гуманитарных операциях, о поддержке мирного населения, и в том числе в тех анклавах, которые контролируются сирийцами, но при этом окружены группировками террористов. То есть в том числе и этим людям будет оказываться помощь. Россия какую-то помощь уже оказывает, сбросила вот несколько дней назад на парашюты гуманитарную помощь, но если это будет проходить в режиме координации, несомненно, это будет более эффективно. Поэтому, в принципе, встречу по Сирии можно назвать достаточно успешной, но я бы особого оптимизма вот такого, знаете, не развивал. Потому что чем больше мы будем возлагать на это надежд, чем больше мы будем педалировать этот оптимизм, тем быстрее может наступить какое-то разочарование, потому что вот я как человек, так сказать, имевший отношение к большому количеству разных политических кампаний, могу сказать, что есть такой один из способов обесценивания результатов политической кампании. То есть, например, некий субъект А начинает, скажем, ну, некую комбинацию на политической сцене, да, и в информационной среде. У этой комбинации есть противники. Так вот, одним из способов противодействия противников, когда они понимают, что уже саму по себе комбинацию предотвратить невозможно, они начинают педалировать завышенные ожидания от успеха. Для чего? Потому что они понимают, что через некоторое время можно будет сказать, вот, на самом деле эта кампания провалилась. Я такие вещи видел неоднократно, когда люди, которые на самом деле выступают против той или иной политической кампании, акции, движения, начинают переоценивать возможные позитивные результаты для того, чтобы иметь возможность им же через месяц сказать, ну вот провал. Провал, так сказать, мы ожидали многого, но ничего не случилось. Поэтому я предлагаю в данном случае, как и во всех остальных случаях, разумно относиться к этой ситуации, она сложная. То, что она сложная, об этом говорят и многие участники этих переговоров, тот же, так сказать, Стефан де Мистура и многие другие. Быстро там ничего не получится, тем более, что на земле остаются люди непримиримые абсолютно, это тот же ИГИЛ и его союзники, которые абсолютно не собираются никаких компромиссов достигать, а все больше и больше зверства демонстрируют. Но, наверное, многие слышали, что вот несколько дней назад они выложили в сеть видео, где они заставляют 4-летнего ребенка убивать людей. Вот, то есть думать о том, что с этими людьми можно о чем-то договориться, или думать о том, что эти люди могут держать свое слово, или что-то в этом роде, абсолютно бессмысленно. Поэтому на встрече по Сирии произошел, несомненно, определенное движение вперед. Я лично считаю, что самое главное здесь все-таки договоренность, а возможно координация действий, или хотя бы какой-то диалог по военной части между американцами и Россией. И я надеюсь, что, может быть, это даст все-таки какие-то ориентиры окончания этой кампании, ну и, так сказать, вот тому, что ее можно будет привести к какому-то общему знаменателю.
А все-таки наши слушатели не до конца понимают подробности вот этих договоренностей. Вот два вопроса я сейчас прочту, хотя мы уже коснулись этого, но еще буквально пару слов. Как можно заставить ИГИЛ прекратить огонь и как можно установить перемирие, если мы воюем с террористами?
Ну вот я объясняю еще раз и призываю всех слушателей, даже тех, которые, так сказать, настроены против, да, или которых я раздражаю, все-таки слушать внимательнее, слушать не только себя, но и тех и других людей, которые говорят. Я уже сказал, причем старался это делать медленнее, вот, что против ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра и аффилированных с ними организаций боевые действия прекращаться не будут. Речь идет о прекращении боевых действий между так называемой сирийской оппозицией, сирийскими войсками Башара Асада, ну и в том числе российской авиацией и другими силами, которые там присутствуют, а именно иранские подразделения Корпуса Стражи Исламской Революции и еще кто-то, если кто-то там есть. И мы слышали о том, что все-таки на территории Сирии есть и подразделения американского спецназа. По Сирии периодически работает авиация НАТО. Вот об этих людях идет речь. Они договорятся о том, по кому можно продолжать вести боевые действия, по кому нет. Что касается ИГИЛа, ни о каком прекращении борьбы с ИГИЛом речи не идет. Другое дело, что, несомненно, там ситуация она настолько перемешана в сложную кашу, что отличить одних от других будет непросто. И именно поэтому данную ситуацию характеризуют все как сложную. Удастся ли достичь там успеха, не удастся, посмотрим. Но какие-то предпосылки к этому есть. И второе, на мой взгляд, гораздо более опасный риск, это позиция Турции, Саудовской Аравии и их союзников, которые, на мой взгляд, искренними назвать нельзя. Я не верю в то, что они действительно искренне борются с террористами, и это будет главным препятствием. Даже не сам ИГИЛ, а такие страны, как Саудовская Аравия и Турция. Хотя сегодня, я заканчиваю, сегодня пришло сообщение, что Лавров будет встречаться с министром иностранных дел Саудовской Аравии, и это тоже, мне кажется, очень важно.
По вопросу участия Турции в этом конфликте много вопросов от наших слушателей, и после новостей мы об этом поговорим. Итак, мы обсуждаем возможное перемирие сторон в Сирии, которое обсуждается Международной группой поддержки Сирии в Мюнхене. И от наших слушателей поступают вопросы, как это перемирие может использовать президент Турции Эрдоган, Сергей.
Ну вот я сказал, что с этим проблема, с позицией Турции действительно проблема. Мне кажется, Эрдоган находится в таком предистерическом состоянии. Он поругался с нами почти что бесповоротно, а сейчас еще портит отношения и с американцами. И, кстати, на эту тему пишут и западные средства массовой информации о том, что Эрдоган входит в конфликт сразу с двумя серьезными игроками на Ближнем Востоке. Конечно, с американцами ситуация не такая тяжелая, как в отношениях с Россией, но последние заявления турецких властей по поводу поддержки американцами курдов, а американцы действительно поддерживают курдов и в Сирии, и в Ираке, а это косвенно сказывается и на поддержке курдов на территории самой Турции. Так вот, последние заявления были очень резкими, по крайней мере, резкими для союзников по НАТО, несомненно. И я, к сожалению, повторю то, что я вчера, если кто-то смотрел, судя по этим смс-кам смотрел,
да, скажу, с поздравлениями.
Да, то, что я сказал на вот этой передаче Владимира Соловьева «Поединок». Я считаю, что турки сейчас крайне раздражены тем, что сирийские войска при поддержке российской авиации вместе там с иранскими частями, вместе с ливанцами, ну, под ливанцами в первую очередь имеется в виду Хизбалла, конечно, выходит действительно на контроль сирийско-турецкой границы. Это будет означать для турок потерю огромного инструмента влияния на ситуацию в Сирии и на ситуацию вокруг курдов. В значительной степени это будет означать провал тактики Эрдогана в Сирии. Именно поэтому, мне кажется, турки сейчас перекрывают границу для беженцев, а боевики, в свою очередь, наоборот, подталкивают население к тому, чтобы массово бежать в Турцию. То есть они создают живой щит в этой прослойке вдоль границы, для того, чтобы там не могла работать авиация, для того, чтобы там не могли вестись активные боевые действия. Рассчитывают они на простую вещь. Или сирийцы просто перестанут наступать, или они продолжат наступать, но тогда последуют массовые жертвы среди вот этих беженцев, и Турция поднимет, ну, уже поднимает, поднимет еще больший крик по поводу того, что там происходит гуманитарная катастрофа, надо срочно остановить боевые действия и так далее. То есть позиция Турции здесь, на мой взгляд, выглядит крайне циничной, и я бы сказал, даже зверской. По сути, они прикрываются этими людьми для того, чтобы спасти боевиков, которых теснят сирийские части при поддержке российской авиации. Плевать им, к сожалению, на этих людей, хотя они вроде бы как постоянно говорят о том, что вот они по этому поводу беспокоятся. Цифры беженцев называются самые разные, даже турецкие источники называют там от 15 до 70, то есть, видимо, они на самом деле не понимают, сколько там беженцев, но говорят, что их там очень много, но как и вчера я сказал, так и сегодня могу повторить, я не очень понимаю, как Турция, которая, по данным которой, на территории которой находится 2 600 000 беженцев, как для нее фатальным может стать проникновение туда еще 15, 35 или даже 70 тысяч беженцев. И еще один аргумент. Если Турция действительно, как и все остальные, так сказать, борется с террористами, или, по крайней мере, как это делает Россия, тогда, наоборот, логичнее было бы пропустить этих людей. Пропустите этих людей. Вот эту территорию быстро достаточно зачистят. сирийские войска и российская авиация. И, скажем, через месяц или полтора эти люди смогут получить возможность вернуться на эту же самую землю. Пропустите их на территорию Турции, создайте им временные лагеря для беженцев. В течение месяца, максимум полутора, территория будет зачищена от боевиков, и они, эти люди, смогут вернуться назад. Если вы действительно переживаете по поводу мирного населения. Но турки пока используют этих людей в качестве живого щита. Поэтому, к сожалению, доверия к позиции Турции у меня нет. У меня нет. И нету и у многих других. Я, как я уже сказал, я считаю, что позиция Турции, Саудовской Аравии, Катара и всех остальных вот этих стран, которые ведут двойную игру вокруг ИГИЛа, двойную игру вокруг вот, возможности расчленения Сирии и Ирака, она и является главной опасностью. Я бы даже сказал, большей даже опасностью, чем ИГИЛ. Потому что, судя по всему, действительно, ИГИЛ отступает. Судя по тем сообщениям, если всю информацию там, негативную, позитивную, всю вот сводить примерно в одну картинку, все-таки действительно ИГИЛ отступает. Не буду говорить, что он прям там бежит, сверкают пятки, но они отступают, они действительно в панике, потому что ничего подобного с самого начала этих событий с ними не происходило. Надо отдать себе отчет в том, что до сих пор, до вмешательства России в эту военную операцию, ИГИЛ только побеждал. И это создавало в том числе у них ощущение вседозволенности и безнаказанности. Они только побеждали. Включение России в эту операцию серьезно изменило ситуацию, и сейчас они находятся в таком плохом положении, в каком не находились с самого начала этих событий. И они, несомненно, по этому поводу паникуют. Так вот, даже не они такая проблема, как позиция таких государств, как Саудовская Аравия и Турция.
Еще вопрос от слушателей. Все идет к разделу Сирии. Получается, международное сообщество должно будет признавать создание каких-либо новых образований, ведь и Турция хочет кусок.
Но Турция ведет дело к разделу Сирии. А российская позиция как раз другая. Если вы помните, мы начинали эту операцию. Одна из целей ее была все-таки содействовать сохранению территориальной целостности Турции. О, Сирии. Хотя я думаю, что в итоге, даже если все наши цели там будут достигнуты, ну, предположим, вот самый идеальный для Сирии и для России вариант. Мы вытесняем, перекрываем границу, вытесняем ИГИЛ и их союзников с большинства территорий. Что же дальше? Но дальше есть факт, все-таки получивший гораздо большую самостоятельность, чем до всех этих событий курды. То есть, как минимум, Сирии, видимо, придется поменять внутреннее государственное устройство. И курдская автономия, я думаю, скорее всего, практически неизбежна. Тем более, что курды оказывают по факту оказывают Башара Асаду помощь в борьбе с ИГИЛом, потому что они активно воюют с этой организацией, хотя там тоже слухи ходят всякие разные. Там многие удивляются, почему же ИГИЛ сдал так легко ряд населенных пунктов, достаточно важных курдам. Но я думаю, что здесь надо знать гораздо больше, чтобы об этом рассуждать. Но, тем не менее, я думаю, что Сирию ждут перемены. Но все-таки автономия, пусть даже очень широкая, это не расчленение. А Турция, на мой взгляд, ведет дело именно к расчленению. Они напрямую заявляют свои претензии на достаточно широкую полосу вдоль границы, южной границы Турции. Они говорят о том, что они считают необходимым отодвинуть эту границу вглубь территории Сирии, причем достаточно серьезно. То есть просто захватить этот кусок. И я думаю, что они претендуют, несомненно, на те районы в глубине Сирии, на севере Сирии, на которых есть нефть и углеводороды, так сказать, другие. Потому что я уже не раз повторял, я считаю, что амбиции Эрдогана, амбициям Турции не хватает ресурсов. Один из этих ресурсов, которых Турции не хватает, это нефть и газ. Собственной нефти и газа у Турции мало. Вот. А здесь выпала такая прекрасная возможность под шумок попользоваться чужим, а именно сирийской и иракской нефтью. И мне кажется, что турки именно поэтому и поддерживают весь этот бардак, потому что под этот шумок можно под видом наведения порядка отхапать кусок чужой территории, на котором есть очень лакомые ресурсы. Ресурсы, которых Турции и конкретно Эрдогану с его амбициями восстановления там чуть ли не Османской империи не хватает. Ну, конечно, это только один аспект этой ситуации, их там гораздо больше, но вот, тем не менее, мне кажется, дело обстоит, к сожалению, именно так. Поэтому, опять еще раз повторю, поэтому позиция Турции сейчас становится одной из главных опасностей, как и Саудовская Аравия. Вот, опять же, вчера по следам там наших дебатов вчерашних, когда нам говорят, что мы ведем какую-то необоснованную, рискованную игру, что мы там ставим мир на грань Третьей мировой войны, я предлагаю простейшую дилемму. Но вот давайте, что называется, продолжим ситуацию, которая сейчас существует, немножко в будущее. Вот, предположим, все сложилось так, как хочет российская сторона. Что это означает? Это всего-навсего означает сохранение территориальной целостности Сирии и то, что власть в Сирии все равно сменится, причем, видимо, в недалеком будущем, но другим путем. Путем выборов и на основании консенсуса, где террористам не будет места. Там будет место оппозиции. Я думаю, что возврата к абсолютно безраздельному правлению Асада, скорее всего, уже быть просто не может. Вопрос в том, как Асад уйдет и что после Асада останется, что это будет за Сирия. Это вариант, в принципе, приемлемый для всех, даже для Турции. Это вариант, в общем-то, на самом деле, вполне себе рабочий. И даже с точки зрения там, американцев, европейцев и кого угодно. А вот каков вариант, который предлагает Эрдоган? Эрдоган предлагает расчленить независимое государство, то есть создать еще один, а может быть даже и два, создать прецедент такого расчленения, узаконить это расчленение, навязать всему региону глобальную, то есть масштабную войну и, может быть, даже втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией, тем самым поставив всю планету на грань Третьей мировой войны. Вот и чья после этого политика является авантюристической, да, вот, то есть, вот вам два варианта действий, вот я продолжаю их вперед, да, немножко, так сказать, да, и вот я вижу, какие результаты могут быть, так чья же политика реально опаснее? На мой взгляд, однозначно Эрдогана.
Слушатели, по поводу перемирия хотят уточнить у вас. Не кажется ли вам, что ситуация с этим перемирием напоминает ситуацию на Украине, когда войска ДНР начали наступление, и Украина сразу начала вести разговоры о прекращении огня? Еще один вопрос. Означает ли перемирие явные успехи нашей авиации и явный провал США в Сирии? Перемирие для перегруппировки и продумывания новой стратегии со стороны Америки.
Но то, что это означает, то, что вообще все эти переговоры и вот все эти вопли по поводу как бы страшной России означают как раз успех, это совершенно точно. Если бы мы там буксовали на одном месте, я вас уверяю, что над нами только посмеивались. А сейчас мы видим истерику, реальную истерику Эрдогана, очень серьезный такой мандраж у саудовцев, Катара и прочих, и прочих. И просто вынужденные шаги навстречу со стороны США и ряда западных союзников по сирийскому вопросу. Российская авиация, нравится это кому-то или нет, действительно добивается там серьезных успехов. А при ее поддержке успехов стали добиваться и сирийские войска. Это независимо от того, как вы относитесь там, к нынешней России или к США. Это просто, ну, медицинский установленный факт, что называется. Города берут, Алеппо, видимо, находится под угрозой реальной сдачи. Именно поэтому такая истерика, именно поэтому столько шума. Да, это успех. И нынешняя встреча, это, несомненно, свидетельство об успехе. Попытается ли кто-то воспользоваться этим перемирием для перегруппировки и прочее? Конечно, попытается. Но в том числе поэтому, в общем-то, стороны согласились, по крайней мере, американцы и Россия, в принципе, в целом согласились с тем, что по ИГИЛу, Джабхат ан-Нусри и ряду других организаций, признанных террористическими, надо продолжать наносить удары. А то, что, конечно, это будут пытаться использовать в своих целях те, кому это невыгодно, но это очевидно. Будут ли пытаться это делать американцы? Ну, понятно, американцы ведут там свою игру, несомненно, будут и они пытаться что-то выруливать. Но американцев сейчас ситуация в этом регионе достаточно такая интересная, потому что, смотрите, я уже упоминал о том, как они поссорились с турками на фоне поддержки курдов, и пока мы видим, что американцы по факту сталкивают всех лбами. Умышленно они делают или нет, но, смотрите, воюют все против всех. И мы видим уже парадоксальные ситуации, когда Турция, член НАТО и ближайший союзник США в регионе, высказывает крайнее раздражение американцам по поводу их поддержки курдов. А американцы поддерживают курдов, и это серьезно мешает Турции. И не только Турции. Это создает причины и для иракского правительства, для Багдада, а это правительство тоже, ну, как бы априори, после всех событий, там, бури в пустыне и прочее, принято считать относительно проамериканским. Одновременно есть еще курды. Вот, то есть ситуация там, каша там очень такая сложная, и узел очень туго затянутый. Поэтому вот точно и стопроцентно определить цели американцев, а значит, их действия, представляется непростым. Я, честно говоря, даже не уверен, что и они имеют четкий, прям пошаговый такой, по миллиметрам расписанный план того, как они будут дальше действовать.
Слушатели продолжают вопросы задавать по поводу того, кто с кем договаривается о прекращении огня в Сирии. Но, честно говоря, в третий раз возвращаться в течение одного часа к этому вопросу не очень целесообразно. Слушатели, дорогие наши, на сайте нашей радиостанции, в архиве программы «Железная логика» вы сможете прослушать все, что вы не услышали. Если кто-то подключился чуть позже сегодня к нашему эфиру, чтобы мы не теряли времени и шли дальше, отвечали на вопросы, просто уже в третий раз не будем к этому возвращаться. 903-170-63-63, телефон WhatsApp. Продолжая наш эфир. Сергей, очень много вопросов по вчерашней программе «Поединок». Ответим быстро.
Да, давайте, да, я отвечу, чтобы... И давайте с поединком закончим, да.
И вернемся к Сирии.
Да, потому что все-таки у нас тут другая передача, другой формат, и невозможно говорить там про то, что говорилось уже вчера. Ну, да, вот был там поединок. Спасибо тем, кто меня поздравляет.
И поддержал.
И поддержал, да. Я, на самом деле, вижу количество позитивных сообщений. В общем, меня это радует с той точки зрения, что, значит, все-таки, ну, мы не зря что-то говорим там и что-то делаем. Вот. Что же касается моего оппонента Сергея Станкевича, ну, вы знаете, я, конечно, не собираюсь поливать его грязью, тем более, так сказать, в прямом эфире. Если у него что-то там такое и есть где-то, но это все-таки не мое дело. Я могу сказать вот, что из либеральных оппонентов он, несомненно, один из наиболее квалифицированных и вменяемых. Как это может быть не странно слышать из моих уст, но я могу оценивать степень невменяемости разных оппонентов. Я считаю, что со Станкевичем, в принципе, можно говорить. Я сталкивался с другими людьми, которые просто сваливаются в истерику. А Сергей Станкевич, ну, во-первых, что бы о нем ни говорили, он имеет реальный опыт достаточно большой, и поэтому он непростой оппонент. Вот. Но и, в общем, с этой точки зрения он и, в общем, является достаточно интересным. И давайте уже тогда с поединком это дело вот закончим, да? Просьба больше про поединок ничего не спрашивать. Вам всем спасибо, ну и, так сказать...
Едем дальше.
Да, едем дальше.
Возвращаемся к Сирии. Вот несколько вопросов по поводу Курдистана. Значит, один вопрос такой. Как скажется на ситуации в Сирии открытие в Москве представительства сирийского Курдистана? Существует ли, по-вашему, возможность раздела Турции, и какова вероятность возникновения государства Курдистан?
По открытию представительства, ну, несомненно, это наша игра против Турции. Это именно то, видимо, о чем мы когда-то говорили, когда предупреждали турецкую сторону, что одними помидорами дело не обойдется, и мы знаем, что делать. Это один из тех пунктов, по которому мы знаем, что делать. Но речь идет не о поддержке сепаратизма на территории Турции или еще о чем-то в этом роде. Речь идет о политическом представительстве, о диалоге и не более того. Поэтому все обвинения турецкой стороны... Теперь турецкая сторона пытается все проблемы с курдами свалить в одночасье на Россию. Это звучит достаточно наивно и нелепо, потому что на самом деле проблемы с курдами у турок возникли несколько там веков назад, скажем так. И уж точно не Россия имела к этому отношение. Курдская оппозиция, причем вооруженная оппозиция, действовала в Турции много-много-много лет и действовала достаточно активно. Проблема там простая. На самом деле турки не признают право курдов даже на какую-то национальную культурную автономию. Более того, даже не признают их право называться курдами. Нет никаких курдов, есть только турки. Есть только турки, курдов не существует и никогда не было. Вот. И вообще в Турции есть только турки. Так, на всякий случай, для тех, кто не в курсе, в этом смысле Российская Федерация с ее огромным количеством национально-территориальных субъектов, в каждом из которых ведется преподавание в школах на национальном языке, есть поддержка национальной культуры, есть собственные средства массовой информации на национальном языке. В этом смысле Российская Федерация на фоне Турции выглядит просто совершенством демократии. В Турции нет никого, кроме турок. Есть только турки, остальные могут закрыть рот. Это является одной из проблем которая, в общем-то, породила напряженную ситуацию с курдами. Поэтому сейчас пытаться в одночасье вдруг переложить всю курдскую проблему с больной головы на здоровую, ну, это выглядит наивно, но, наверное, на кого-то это может действовать. Наше возобновление диалога с курдами, да, является ответом на вот недружественную политику Турции. Турки уже выразили по этому поводу свои протесты и раздражения. Но, тем не менее, мы не открываем здесь представительств никаких организаций, считающихся, так сказать, террористическими или признанными ООН террористическими или что-то в этом роде. Мы не сотрудничаем ни с какими террористами. Но вот если Турция не хочет нас слышать, ну что ж, нам очень жаль. Нам очень жаль. В конце концов, я напомню о том, что Турция, несмотря на то, что Россия после распада Советского Союза делала все для того, чтобы установить дружественные отношения со всеми соседями, Турция в 90-х годах активно поддерживала сепаратистов и разных экстремистов на Северном Кавказе. И, насколько я понимаю, и сейчас это продолжает действовать, просто мы им для этого очень серьезно перекрыли кислород. То есть, если раньше в 90-х годах они чувствовали себя совершенно свободными, то сейчас им просто стало работать гораздо сложнее. Кстати, турки имеют отношение и к работе с экстремистами, например, в Крыму, если говорить о сегодняшнем дне. Недаром Мустафа Джемилев, лидер таких крымско-татарских несоглашенцев, которые находятся на территории Украины, напрямую апеллирует к Турции. И, кстати, это произошло уже несколько месяцев назад по поводу чуть ли не поставки вооружений для этих отрядов, которые там собираются штурмовать Крым, ну и все такое прочее. То есть, к сожалению, политика Турции в отношении России, даже в те времена, когда Россия выказывала полную готовность к налаживанию равноправного сотрудничества, всегда была или скрыта, или открыто враждебной. В этом и есть причина нашего глубокого разочарования в отношениях с турецкими властями. Еще раз подчеркну, именно властями, а не людьми, потому что жалобы турецких властей по поводу того, что вот студенты уезжают из России, никто этих студентов никуда не выгоняет, предпринимателей этих никто никуда не выгоняет, если они ведут законный бизнес, пусть тебе и дальше продолжают вести. Но что касается турецких властей, то мы, мягко говоря, разочарованы и очень сильно тем фактом, что, несмотря на то, что Россия сделала все в постсоветские годы для налаживания взаимоотношений с Турцией, турки продолжали всегда, я подчеркиваю, не только сейчас, но и всегда вести подрывную работу в отношении России.
Вопрос такой. Россия способна организовать цветную революцию в Турции? Другим же можно?
Ну, я не знаю, стоит ли нам до этого всего опускаться. Кстати, это достаточно частый тоже вопрос. Вот одна из смс-ок здесь пришла на эту же тему. Вот давайте мы будем действовать так же, вот как действуют наши враги. Но с моральной точки зрения вы будете такими же, как они. А в чем, собственно говоря, в таком случае будет состоять ваша правота? Я считаю, что как раз наш шанс на понимание и, кстати говоря, именно вот симпатии к нам в странах третьего мира, они в том числе базируются на том, что мы не пытаемся лезть в чужие дела. По крайней мере, до последнего момента этого не делаем. Мы не пытаемся навязывать в свой образ мыслей, мы не пытаемся навязывать свой образ жизни. Подобная ситуация была на определенном этапе в период советского проекта, да, когда, в общем, был этот момент, и смотрите, как нам его до сих пор помнят. Вот эта ненависть в странах Восточной Европы, откровенная ненависть, комплекс исторической обиды, который многие политические круги испытывают там в странах Восточной Европы, он именно связан к нам, он именно связан с тем достаточно коротким в историческом плане советским периодом, когда все-таки, ну, скажем честно, мы пытались навязывать и свой образ жизни, и свой образ мысли им. И они это запомнили на долгие-долгие годы. Вот я считаю, что возврат именно к политике ненавязывания собственного образа жизни и мысли является кардинальным. Потом, если мы сами к этому негативно относимся, считаем, что к нам никто не имеет права лезть, я думаю, все-таки надо оставаться на соответствующей моральной высоте. Я понимаю, что эти рассуждения могут считать, ну, скажем, такой лирикой. Я вас уверяю, что я человек достаточно циничный, и вот я с вами разговариваю в эфире, но это не означает, что я только этим занимаюсь. Я много-много лет занимаюсь разными политическими кампаниями, в том числе абсолютно непубличными. Я не являюсь романтиком, и все-таки я твердо придерживаюсь мысли о том, что определенный моральный кодекс, он существует, он должен быть, иначе вы по странному стечению обстоятельств начинаете, так сказать, валиться по некой спирали вниз. И вот поступать так же подло в отношении тех, кто подло поступает к нам, я не думаю, что это может стать принципом жизни или таком дорогой к успеху. В этом смысле я не согласен с некоторыми нашими популярными политиками, которые к этому призывают.
Зуб
вот,
за зуб.
Да, есть тут вопрос о том, а что ж мы раньше этого не замечали? А вот мы такие, так сказать, люди, которые все-таки привыкли доверять. Ну, мы другие, реально. Мы долго думаем, что все-таки, может быть, надо объяснить, надо проявить доверие. Мы рассчитывали на лучшее, скажем так. Кстати, и в отношениях с Западом, посмотрите, разве мы не рассчитывали на лучшее? Мы рассчитывали на лучшее, мы рассчитывали на более, так сказать, на установление более таких понятных, гармоничных отношений взаимопонимания. И вот то, что маятник нашего отношения к Западу, наших симпатий к Западу качнулся резко в другую сторону в последние годы, это, собственно, результат действительно глубокого разочарования в том Западе, который мы когда-то сами себе придумали. Мы когда-то придумали Запад, который может устроить жизнь лучше. Мы действительно поверили в то, что мы, наверное, что-то делали в прошлом неправильно, а вот теперь Запад все поправит, но в итоге мы увидели обман, если честно, и мелкое шулерство. Именно с этим связано и откат, вот широкий откат общественных настроений, потому что именно поэтому я, например, скажем, если анализировать ситуацию, глубинно не согласен с нынешними оппозиционерами, которые считают, что вот все антизападные настроения в стране — это исключительно результат там кремлевской пропаганды. Поймите, не обманывайте себя, если нас кто-то из них слушает, не обманывайте себя, это не так. Главная причина состоит в двух обстоятельствах. Первое — это глубокое разочарование в тех людях, которым доверили судьбу страны после распада Советского Союза, и глубокое разочарование в той позиции, которую занимал Запад. Этим людям верили. Кредит доверия как бы и Западу, и прозападным людям здесь был огромен. Да? Но они его не оправдали. Они, мягко говоря, обманули его. Именно поэтому маятник общественного настроения качнулся в другую сторону. Люди просто сняли как бы розовые очки. Может быть, у нас нет какого-то разумного компромисса в этом отношении. Но, тем не менее, это является главной причиной. Никакой пропаганды этого не сделаешь.
Еще раз напоминаю, наши контакты 5533 – это наш смс-портал для ваших сообщений. Пишите первым словом «Вести». WhatsApp 903-170-63 – это для ваших бесплатных сообщений. И через минуту мы вернемся в эфир. Сейчас у нас блок последних новостей. Продолжаем наш эфир. Вот что хочу я сказать. Хочу попросить наших слушателей. Тут нам приходят сообщения о том, что на станции Проспект Мира в Москве огромная толпа людей собралась у входа. Если кто-то сейчас там находится, нас слышит или проезжает мимо, если кто-то знает причину, напишите, пожалуйста, нам об этом, чтобы мы выяснили этот вопрос и рассказали нашим слушателям. Ну, а сейчас мы возвращаемся обратно к обсуждению вопроса по серии.
Да, вот оставшиеся 15 минут, наверное, до конца часа посвятим вашим вопросам. В следующем часе перейдем к другой теме, потому что это может тоже бесконечно происходить. Но, во-первых, опять человек спрашивает, зачем мы договоримся с ИГИЛ. Ну вот еще раз говорю, да, вот надо все-таки слушать. Мы не идем на переговоры с ИГИЛ. Наша цель уничтожить эту организацию, точнее, разгромить ее, по крайней мере, на территории Сирии. Еще раз, так сказать, вот это как это написать, чтобы вы это запомнили. Просто люди спрашивают, вроде я уже 5 раз повторил, не будет никаких переговоров с ИГИЛ. Вот. Дальше. Человек спрашивает из Республики Татарстан, что характерно, а разве российские бомбежки в Сирии и иранские КСА в Сирии это не вмешательство в внутренние дела суверенного государства? Уважаемые, у суверенного государства есть суверенное правительство. Президент этого правительства, президент Башар Асад пригласил официально и иранские подразделения, и российскую авиацию помочь в войне с террористами. Поэтому никаком вмешательстве в внутренние дела в данном случае речи не идет. Вмешательство — это незаконное вторжение в дела другого государства, никак не согласованное с его властями, которое производится, так сказать, совершенно по другим соображениям. Пранкеры, тут про пранкеры спрашивают. Я честно скажу, я не знаю, что там произошло, потому что...
Вован, я расскажу.
Не, я видел сообщение, но потом увидел опровержение.
Ну, понятно, турки опровергают, что Эрдоган ни с кем так по телефону не говорил. Что им еще остается делать? Вот. На самом деле, пообещали наши пранкеры сегодня продолжение этого разговора выложить в сеть. Сейчас пока часть этого разговора. Ну, якобы президент Турции согласился вступить в какую-то коалицию там против России, поддержать украинцев. Пранкер Лексус и Вован беседовали с Эрдоганом от имени президента Порошенко и премьера Яценюка. И такой у них душевный вышел разговор, дружеский. Ну, посмотрим, подождем продолжение, которое будет выложено в эфир.
Да, по поводу тоже тут несколько много этих самых, ну, по-моему, с одного и того же номера про каких-то американских или там английских послов в Екатеринбурге, которые активничают. Я знаю, что есть такая проблема в городах Урала и Сибири. Сейчас туда переместилась активность наших западных заклятых друзей, в кавычках, и они там серьезно обрабатывают, в первую очередь, молодежь. Но конкретно, и это проблема, кстати говоря, реальная совершенно проблема. Вот, они, видимо, и, кстати говоря, там они читают разные лекции на разные темы, а, между прочим, еще проталкивают идею о том, что, ну, вот Урал — это не Россия, да и Сибирь не Россия, а сибиряки не русские, ну, и так далее, и так далее. В общем, не нужна такая большая Россия. Это понятно. Я, кстати, не очень понимаю, почему, так сказать, действительно этому дают возможность развиваться. Я считаю, что с этим надо работать, в том числе спецслужбам, причем более активно. Более активно. Но конкретно вот о конкретном вопросе, который сейчас вот люди задают, про, вот, про какой-то конкретный там инцидент, который там произошел, я, честно сказать, не знаю. Да, по поводу того, что там вот здесь вот еще вопрос, а в чем же нас обманула Америка? Кроме Донбасса, но это замучимся перечислять, начнем хотя бы с нерасширения НАТО на восток. Когда речь шла об уходе российских, советских тогда еще войск из стран Восточной Европы и фактического распуска организации Варшавского договора, разного рода западные политики заверяли советское тогда еще руководство, что мир будет построен на балансе и, несомненно, НАТО не двинется на восток. Итог мы видим. Сейчас уже, например, господин Яценюк уже заявляет о том, что армия Украины де-факто, так сказать, должна стать
армией НАТО. Об этом мы в следующем часе подробнее поговорим.
То есть, об этом, там можно об этом много говорить, а самое главное, обман заключался в том, что по большому счету американцы свою легитимность, свое право, да, заменяют на международное, точнее, международное право заменяют на собственное. И это они продемонстрировали все постсоветские годы. То есть то, чего они не могли абсолютно делать, особенно в Европе раньше, они сделали, расчленили Югославию, в общем, организовывают повсеместно всевозможные цветные революции, вмешиваются в чужие дела, ну и многое-многое-многое другое. То есть ни о каком равноправном партнерстве, которое когда-то они обещали, речи не шло ни в один из тех годов, который был после Советского Союза. Если еще что-то по Сирии, может быть?
По Сирии есть, да. Вот в наших СМИ очень малые противоречивы пишут. Наш слушатель, излагается позиция Азербайджана в сирийско-турецкой проблеме, и вы не затрагиваете эту тему тоже. Азербайджан нам друг или враг?
Ну, Азербайджан, несомненно, нам друг, я в этом уверен, тем более, что я занимаюсь и постсоветским пространством, и Каспийским регионом, потому что, помимо всего, я являюсь директором Института Каспийского сотрудничества и бывал в Азербайджане, и с азербайджанскими коллегами не раз общался, просто Азербайджан сейчас находится в сложной ситуации. Азербайджан находится в очень тесных и близких отношениях с Турцией, это первое. Второе, на Азербайджан все последние годы происходит достаточно мощное давление со стороны американцев, которые пытаются поддерживать там внутреннюю оппозицию и, откровенно говоря, заинтересованы в смене и президента страны, и, может быть, даже и, так сказать, государственного строя, я уж не знаю, в установлении там более подконтрольного режима, скажем так. Но одновременно с этим для Азербайджана, конечно, отношения с Россией стратегически важны по целому ряду причин, и не только потому, что у нас общая граница. Вот, но мы, вот, например, об этом поговорим, я надеюсь, в понедельник, когда я планирую пригласить к нам в эфир как раз гостя из Азербайджана. Если помните, мы тут обещали с Аллой как-то раз, когда была передача по Армении, сделать серию передач по другим государствам бывшего Советского Союза, потому что невозможно только про одну Украину говорить. Вот. И мы вот в понедельник поговорим про Азербайджан. Я только одну хочу сказать, чтобы не было такого, знаете, какого-то примитивного взгляда на вещи, когда нам говорят, ну вот эта страна нам друг, а что же она в Сирии не воюет? А вот эта страна нам друг, а что же она, так сказать, не присоединилась там вот к нашим там санкциям продовольственным? Но это же не какая-то игра в шашки-пешки. Это международная политика. И она очень сложна, и есть огромное количество разных входящих, исходящих условий. Не стоит вот так вот плоско все эти вещи оценивать. Не может ни Азербайджан, там, ни Казахстан, ни даже Китай, да это и не нужно на самом деле там, начинать некую операцию в какой-то Сирии или воевать. Это было бы бредом. Политика искусства возможного и искусство баланса. Именно когда нарушается баланс, там начинается война. А что касается Китая, я вот еще раз здесь упомяну о встрече с Али Акбаром Вилаити, на которой я был недавно, приезжал советник по международным делам и бывший министр иностранных дел Ирана, советник по международным делам Рахбара, то есть духовного лидера Ирана, Али Акбара Вилаити. Я был на встрече с ним, где он совершенно четко заявил о том, что между Китаем и Ираном и Россией существует абсолютное стратегическое понимание по вопросу борьбы с экстремизмом и терроризмом. А у Китая, кто не в курсе, у самого есть такая проблема в Западном Китае, это Синьцзян-Уйгурский автономный округ, где на самом деле ситуация достаточно сложная, просто информация оттуда, она, ну, ее не сильно выпускают, скажем так, да. Там периодически происходят столкновения, там работает фронт Восточного Туркестана и многие другие туристические организации. То есть у нас здесь общие интересы. Еще последнее, что я скажу, это то, что даже то, что многие страны не присоединились к режиму санкций, уже означает, на самом деле, их серьезное такое, так сказать, противостояние с американцами.
Ну, вопросов еще осталось много от наших слушателей. Наверное, мы продолжим после новостей, если вы не возражаете, Сергей, эту тему. Сейчас мы прервемся.